поступок глупый, до чрезвычайности. Как мы уже знаем, каждый второй начитанный потребитель фантазийной жвачки вел бы себя совершенно иначе. Проблема лишь в том, что иначе наши герои просто не могли поступить, и отнюдь не по законам жанра. Иван Кочуев привычно действовал в ладу со своими иллюзиями и личным пониманием того, как в сложившейся ситуации вели бы себя настоящие казаки. А Рахиль... А вот с ней все было гораздо сложнее. Ее посетили мысли о мученичестве. Чуть позже мы коснемся этого поподробнее. А пока... Они замерли бок о бок с оружием на изготовку, в предвкушении подлой засады или открытой драки, но сценарий был расписан без их ведома и требовал адекватной игры на импровизации. «Руки вверх! Стрелять буду!» — грозно взревел отчаянный подъясаул, толкая Рахиль локтем. «Ща всем лечь, зарублю нахрен!» — столь же сурово рявкнула боевая еврейка, ответно пиная любимого коленом. Пару минут они шумно выясняли, кто что первым не так сказал, и уже слишком поздно посмотрели себе под ноги. Оба стояли прямо посредине здоровенного треугольника, вычерченного на огромной каменной плите. Знак в точности копировал тот, что они видели на заборе.
«Ха! Так и в каком смысле?»
«Что? А, прости, глупая мысль. Это же дорожный знак «Внимание, дети!» А в интернете был он обыгран как «Осторожно, педофилы!» Вспомнилось чего-то.
Надо же.
А самое главное, мне действительно показалось, что тут кто-то гонится за ребенком. Может, оптическая иллюзия?
Не смешно.
И мне.
Да, собственно, там никому же смешно не было. В то же мгновение, роковое, судьбоносное, знаковое или неподходящее, прямо сверху рухнула плита непроницаемой тьмы, накрыв нашу парочку с головой. Никто и пискнуть не успел, а когда пришли в себя, то, пожалуй, только и пищали. Хотя правильнее, стали говорить друг с другом исключительно тонкими детскими голосками.
«Тула, ты что, рехнулась? Сам дурак, а еще дазница!»
Иван и Рахиль мгновенно захлопнули ротики, в тихом ужасе не желая ни понимать, ни тем более принимать свалившуюся действительность. Во-первых, их речь необратимо изменилась, и хотя уровень жизненного опыта оставался прежним, разговаривали несчастные, как два малыша средней детсадовской группы. Это было плохо, очень плохо, но, видимо, как-то переживаемо. Гораздо хуже, что чьей-то злой волей изменился и мир вокруг них. Теперь они очутились в сумрачном, полуподвальном помещении с сырыми стенами и высоченным потолком. Ни окон, ни вентиляции. Одна дверь, железная и надежная, как в бункере, явно запертая снаружи. На полу некое подобие двуспальной кровати из драных тюфяков и брошенной одежды. По углам мусор, запустение, окурки, пустые бутылки, какое-то тряпье. Особую тоску почему-то наводил одинокий игрушечный медведь, самая новая вещь в помещении. У него были абсолютно пустые глаза и порочная улыбка. Неизвестно, какая фабрика мягких игрушек выпустила в свет этого монстра, но пугал он далеко не по-детски.
«Говорила мне мама, не водись с юськими мальчиками, они тебя хорошему не научат. Они его сами не умеют. А если ты наюсь юзких мальчиков, то тебе придется ловить их замуж».
Иван, может быть, и хотел что-то ответить, вступая за однобоко критикуемую русскую молодежь, но не успел. Из-за железной двери раздались тяжелые шаркающие шаги.
«Я еще маме скажу».
Неизвестно кому поугрожала отчаянная иудейка, автоматически передергивая затвор верного Галила. То, что вошло в двери, заставило нашу парочку едва не присесть от ужаса. В помещение с трудом протиснулась сутулая мужская фигура в сером плаще, каменное лицо, тупо поблескивающие глазки, и толстые слюнявые губы. Сконцентрировав взгляд на девушке, фигура удовлетворенно причмокнула.
«Стреляй», — тихо попросил казак. «А вдруг он не антисемит?» — с сомнением протянула израильтянка, явно споря чисто по привычке. «Но таки только одевай, стреляю!» «Та-та-та-та-та-та-та!» — по-мальчишески оттараторил Галил, посылая в мужчину десяток желтых пластмассовых шариков.
Выражение лица Рахиль после такого предательства надо было видеть.
«Эзлсу ништа филин кевер!» Только и успела выдохнуть она, как была мигом схвачена длинными ручищами маньяка, корявые пальцы с обломанными ногтями так сжали ее талию, что израильтянка едва не потеряла дыхание.
«Заеблю басульманина!»
Не своим, то есть детским фальцетом взвыл багровый от стыда Иван Кочуев, выхватывая из ножен желтую пластмассовую шашку. Он уже хоть и предполагал нечто подобное, но все же обиделся не на шутку, отшвырнул бесполезный клинок и пошел на врага в рукопашную. Схватка кончилась быстро. Его просто отшвырнули локтем, а упал молодой человек очень неудачно. Во-первых, затылком об стену, во-вторых, еще и подвернув левую лодыжку. Ставленный крик Рахиль медленно таял в глухом коридоре. Когда мужчина любит женщину, это хорошо. Факт, устоявшийся веками, до состояния такой банальности, что и обсуждению не подлежит. Но вот если взглянуть на ситуацию под иным углом развития событий, например, если вашу любимую вдруг резко, без объяснений, забрал другой мужчина, так надо ли сразу кидаться на него с кулаками? Всякий интеллигентный человек, разумеется, скажет «нет». Нет, ибо к любому вопросу надлежит подходить разумно и сначала хотя бы спросить. Вдруг он, похититель, очень-очень-очень ее любит. Ведь и ей такая страсть тоже может показаться небезразличной. Что, если они созданы друг для друга? Возможно, она сама заслужила и спровоцировала такое, ну, подобное отношение. А вдруг это вообще знак небес, высшая воля, карма и крест, который вы должны нести все трое? Почему бы нам и не порассуждать на эту тему, а, господа читатели? А вот бывший подъясаул сам себе плюнул бы в морду, если бы хоть один из этих паскудных вопросов всплыл у него в голове. И он прав.